нет ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Буду жить так, как окружающие. Не буду думать о своей душе. Зачем это все? В нашем обществе действительно многие привыкли говорить примерно так. Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается дискуссия относительно того, как церковь присутствует в общественном пространстве, может ли она выражать свой взгляд на те или иные вопросы. Дискуссия становится в некоторых секторах общества очень напряженной и очень, прямо скажем, злобной. И происходит так, наверное, не в последнюю очередь, потому что сегодня очевидно, верующие люди окончательно заняли подобающее, адекватное им место в общественном пространстве, в общественной дискуссии, и свести это место к советской модели или к модели, положим, французской, никогда больше не получится. По крайней мере, в обозримом будущем, пока наша страна остается свободной и пока не настало царство Антихриста. Разные темы поднимаются. Иногда высказывания церковных людей по значимым для них этическим вопросам пытаются оспаривать уже не на уровне аргумента, а на уровне окрика и попытки в очередной раз сказать, а почему вы вообще имеете право говорить. Несколько дней назад Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства опубликовала свой комментарий, свою позицию по проекту федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части усиления ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Речь идет о популярной сегодня проблеме так называемого семейного насилия и о том, что под эту проблему пытаются в очередной раз подвести систему вмешательства государства в дела семьи и изменения самого характера воспитания. Да, проблема семейного насилия есть. Я, как священник, знаю множество случаев, когда муж избивает жену, насилует жену, избивает детей, отказывает им в воспитании, в полноценном материальном обеспечении, страдает алкоголизмом или наркоманией. Бывают и женщины, которые также чудовищным образом относятся к детям. И очевидно, что и общество, и церковные общины, зная о таких случаях, должны предпринимать самые серьезные усилия. И, как правило, они эти усилия предпринимают. Так было, собственно, на Руси всегда. И в дореволюционное время, и в советское, и в последние десятилетия. Но сегодня пытаются разработать такие правовые формулировки, псевдоправовые, скажем, прямо формулировки, которые относили бы любое физическое сдерживание ребенка от опасных поступков, опасных физическом и нравственном отношении, к явлению вредному, опасному, недопустимому, к насилию над волей ребенка. Действительно, правы те, кто говорят, и об этом много раз было сказано в церковных выступлениях, что самостоятельность ребенка, его права, конечно, увеличиваются с возрастом. Одно отношение может быть к 2-3-4-летнему человеку, другое к 6-7-летнему. И совершенно третье, к 13-14-15-летним, когда человек бесспорно уже имеет право на самостоятельные решения, и грубой силой его не воспитаешь. Но каждый родитель знает, что в определенном возрасте нужно, если не физическое наказание, то физическое сдерживание. Именно такой термин употребляется в одном из церковных документов в позиции Русской Православной Церкви по вопросам ювенальной юстиции. Позиции Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам ювенальной юстиции. Как мы помним, с вами этот документ был принят Архиерейским собором в 2013 году. Физическое сдерживание – естественная вещь. Родители имеют право на то, чтобы удержать руку ребенка, направленную в электрическую розетку. Родители имеют право в каком-то возрасте сказать молодому человеку, подростку, ребенку, ты не пойдешь сегодня в 2 часа ночи общаться с людьми, которые могут быть опасны. И в какой-то момент, начиная с какого-то возраста, так родители уже сказать и сделать не могут. Но существует опасность лишить, в принципе, родителей права на любое физическое воздействие на ребенка, обещая за это разного рода кары, считая, что ребенок вообще не должен воспитываться, и что чуть ли не в 2-3-летнем возрасте, а уж тем более в 5-6-летнем возрасте он должен быть свободен от любого влияния. Он должен развиваться совершенно свободно. Мы прекрасно с вами знаем, дорогие братья и сестры, что такое развитие никогда не ведет к прогрессу. Оно всегда ведет к распаду человеческой личности. Вот что говорится в документе Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Комиссия считает неправильным и недопустимым подходом криминализацию нормального родительского поведения и уголовное преследование применения тех методов воспитания, которые, не нанося какого-либо реального ущерба обществу и самим детям при разумном использовании, применялись на протяжении многих поколений, считались и считаются до сих пор социально приемлемыми в российском обществе. Запрет, а тем более уголовное преследование воспитательных физических наказаний, применяемых родителями в разумных пределах, включение их в понятие «жестокое обращение или насилие над детьми» представляется неоправданным и необоснованным искусственным ограничением богоданных прав родителей. Такое законодательное ограничение в целом не отвечает и верно понимаемым интересам детей. Действительно, практики, которую на самом деле понимает любой родитель, любой ответственный родитель, не пытающиеся экспериментировать над собственными детьми, пытаются противопоставить некую безжизненную схему, которая вряд ли реализуема в жизни. Тотальный отказ от применения любой физической силы, любого физического сдерживания в процессе воспитания. Против этого восстает не только православная общественность и церковная комиссия, против этого восстает опыт жизни, человеческая логика. Возникает еще одна опасность. Существует законопроект о психологической помощи населению в Российской Федерации, который также подвергся критике со стороны Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, потому что в этом законопроекте предлагается наделить детей правом обращаться к психологу, в том числе по телефону доверия, без ведома родителей, и часто вопреки тем отношениям, которые сложились между родителями и ребенком. Может быть, иногда такое обращение и нужно, если есть проблемы в семье, если ребенок чувствует себя покинутым, обиженным, если возникают конфликты или возникает непонимание с родителями, братьями, сестрами, бабушками, дедушками. Но все-таки родители по закону имеют абсолютное право на то, чтобы нести ответственность за воспитание ребенка и определять его образ жизни. Именно поэтому любые контакты ребенка с психологами, среди которых также могут быть неблагонамеренные люди, должны все-таки контролироваться родителями. Итак, верующие люди, представители церкви, сказали свое слово. В ответ опять некоторые пытаются сказать: вы тащите нас назад, вы пытаетесь отстоять какие-то интересы, которые давно отвергнуты нашим обществом. Давайте посмотрим внимательно, не понесло ли общество грандиозного ущерба от того, что нормальная человеческая логика, в частности логика, связанная с опытом воспитания детей, оказалась вдруг отвергнута в угоду безжизненным экспериментам. Сегодня церковь говорит не только от истины, которую мы знаем из Священного Писания, но и из вещей, которые отражают человеческую природу, отражают естественную логику, отражают то, что, исходя из наследия веков, из самопонимания человека, многих народов, многих исторических эпох, является для человека чем-то добрым и хорошим. Некоторое время назад развернулась еще одна дискуссия. Было принято естественное, давно ожидаемое решение в городе Москве о том, что в то время, когда школьные классы свободны, воскресные школы, находящиеся рядом, могут использовать эти классные помещения для организации занятий. Практика такого рода распространена во всем мире. Всегда муниципальные школы, частные школы, церковные школы очень переплетены в своей деятельности. И ученики могут собираться для занятий, в том числе связанных с религией, то в одном помещении и муниципальном, то в другом, которое принадлежит церкви, то в третьем, которое находится в руках общественной организации или какой-то частной корпорации. У нас тут же опять возникла определенная дискуссия, жесткая дискуссия, в ходе которой опять вспомнили о принципе отделения школы от церкви, который давно уже не содержится в Конституции, несмотря на то, что некоторые юристы и некоторые даже государственные деятели пытаются упомянуть этот принцип как якобы присутствующий в нашем праве. Вот нет его в нашем праве уже очень давно, более 20 лет, с 1993 года. Очевидно, имеют место рецидивы советского воспитания, а современное право люди знают немножко хуже, чем право тоталитарного периода. На самом деле школьные классы используют множество разных организаций. Иногда достаточно сомнительных. Иногда на коммерческой основе, иногда бесплатно. На самом деле воскресные школы – это такие же учреждения дополнительного образования, как кружки, клубы, дома творчества, разного рода спортивные образовательные структуры и много что еще, что окружает сегодня, собственно, школьную программу и, собственно, школьное здание. Во многих регионах сегодня пытаются поставить вопрос и успешно решают вопрос о том, чтобы сделать воскресные школы полноценными учреждениями дополнительного образования, имеющими государственное признание. Но при этом возникает такой вопрос. Что же означает присутствие в обычной школе, светской государственной школе, занятий в рамках воскресной школы, занятий, подчеркнем, абсолютно добровольных? Означает ли это появление в школе какого-то недопустимого мировоззрения? Убежден, что нет. У нас нет обязательного или государственного мировоззрения, обязательной или государственной идеологии. Все мировоззрения в равной степени отделены от государства, все идеологии тоже. И религиозное мировоззрение тут не исключение и не особый случай. Еще раз, все мировоззренческие группы, все идеологии, все системы миропонимания одинаково отделены от государства, одинаково не могут быть объявлены обязательной государственной идеологией. Поэтому, когда в школе присутствует группа, которая ведут образовательную деятельность на основе религиозного мировоззрения, у них оснований этого ничуть не меньше, чем, например, у групп, которые занимаются образованием в духе демократии или валеологии, или одной из новых педагогических доктрин, или толерантности, или того или иного направления искусства и так далее, и так далее. Любая идеология, любое мировоззрение равны, они не могут навязываться в качестве обязательного в школе, и в то же время они не могут дискриминироваться. Кстати, к вопросу о толерантности. Я много раз упоминал Декларацию принципов толерантности, которая была принята в 1995 году Организацией Объединенных Наций. Так вот, там говорится следующее. Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Более того, в документе сказано, толерантность – это обязанность способствовать утверждению демократии. Толерантность – это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины. То есть предлагается мировоззрение, которое вовсе не обязательно является универсальным. Для христианина это мировоззрение неприемлемо. И это мировоззрение пытаются подать как нейтральное, как имеющее право на доступ в школы, в том числе в рамках обязательных для исполнения государственных программ, религиозные мировоззрения пытаются исключить из жизни школы. И появляются ситуации, когда уже сложившаяся практика присутствия воскресной школы в стенах светской школы во внеучебное время вдруг отменяется, как это произошло в городе Александрове по непонятному указанию из Управления образования Владимирской области. Мировоззрения не могут не быть равными в государстве, которое объявило себя деидеологизированным, даже если, положим, эта деидеологизация многим сегодня не нравится. И церковь, и религиозно настроенные люди, конечно, имеют полное право на то, чтобы их мировоззрение имело точно такое же участие во всех происходящих в обществе процессах, как и любое другое мировоззрение. Будь то возможность по выбору заниматься дополнительным образованием и получать такое образование, либо общественная дискуссия. Будем надеяться, что наши оппоненты в ходе дискуссии и в ходе предлагаемых ими различных мер и выходов из разных ситуаций будут предельно честны, призывая за верующими людьми те же самые права, какие они признают за собой и за своими сообществами.